те проблемы, с которыми сталкиваются протестующие, общество белорусское, оно очень характерно для общества в целом. Через язык искусства можно солидаризироваться и сопротивляться. Когда наши тела поют вместе, они не только находятся вместе, но еще и противостоят и выражают протест вместе. Твое участие в политическом процессе никогда не может быть закончено. Политический процесс — это то, где ты должен участвовать каждый день.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» — разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва — это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня рассказ о выставке современного искусства и политического плаката из Беларуси. Выставка называется «Каждый день», потому что каждый день белорусы искали разные формы протеста против режима Лукашенко. Подзаголовок выставки «Искусство, солидарность, сопротивление». Проходит она в огромном выставочном зале под названием «Арсенал» в Киеве, куда вынуждены были перебраться многие активисты белорусского протеста. Здесь 90 художников и арт-групп, 10 разделов, политический плакат и карикатура, перформансы и инсталляции, фотографии и рисунки. Кураторы и художники рассматривают механизмы насилия, гендерные проблемы белорусского общества, связанные с политикой, способы городской партизанской войны и солидарности перед лицом государственного произвола. Выставка производит впечатление большой энергии, силы и высокой изобразительной культуры. В прошлом выпуске подкаста мы разговаривали с политическим философом и политэмигранткой Ольгой Шпарагой. Она специально приезжала на выставку, где есть и ее тюремные работы. Сегодня интервью с Антониной Стебур, одной из 6 кураторов выставки. Антонина также была вынуждена покинуть Минск с началом политических репрессий. Мы разговариваем в киевском «Арсенале». Давайте, может быть, начнем с истории выставки.
Вообще, эту выставку белорусской стороне предложил делать «Арсенал». Вначале связался с Анной Чистосердовой и Валентиной Киселевой. Это директор, уже не существующий на сегодняшний момент в Минске, такой легендарной независимой галереи современного искусства, галерея Укороткова. Они были вдвоем точкой контакта, с которой образовалась вот как раз кураторская группа из 6 человек, и для нас было принципиально, чтобы это было коллективное курирование. Коллективное курирование здесь имеет и очень практический смысл, и очень политический смысл, потому что, во-первых, это огромная выставка, которую крайне сложно курировать в одиночку. С другой стороны, и сами события, о которых идет речь, это протесты. То есть у нас есть подзаголовок, состоящий из 3 важных понятий. Это солидарность, сопротивление, искусство. И говорить об этом в ситуации, когда у тебя нет дистанции по отношению к протесту и протестным событиям, когда еще ничего не завершено, крайне сложно, особенно когда речь идет в одиночку. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона — это то, что мы мыслим протест не просто как протест против режима, но еще как протест против любой иерархичной, патриархальной, авторитарной структуры, потому что мы видим, как протестующие создают в противовес этому другие структуры. Они более горизонтальные, более инклюзивные, более децентрированные, то есть представляя другую модель организации сообщества. И в этом отношении нам было важно и на уровне кураторской практики проиграть вот этот момент. Проиграть момент, даже не проиграть, слово «прожить» здесь будет более четко, потому что мы начали эту выставку еще делать с конца октября до конца марта. И прожить вот этот момент совместного договаривания, диалога, выстраивания каких-то более горизонтальных структур и на уровне кураторов, и на уровне взаимоотношений с художниками, потому что 6 кураторов, все они достаточно разные, это люди разного гендера, политических, эстетических вкусов, разных поколений. Мы оказывались в ситуации постоянного договаривания, мы работали по принципу ассамблеи, мы очень многие вещи обсуждали, и в прямом смысле мы момент солидарности практиковали внутри самой подготовки выставки.
Да, и можно я сразу о своих впечатлениях и о каких-то визуальных, что ли, доминантах того, как это пространство устроено. А пространство «Арсенал» действительно огромное. Выставка разворачивается как бы справа налево по целой анфиладе. И все начинается с серии плакатов.
Да, одной из первых таких больших стен, которые мы можем видеть, это практически 100 плакатов. Для нас было очень важно не только на уровне плакатов, но и на уровне всей выставки показать, как самые обычные люди, у которых, возможно, даже не было опыта хождения в музей современного искусства, пользуются языком искусства, и что внутри самого инструментария искусства, языка искусства, существуют вот эти вот инструменты для солидаризации и сопротивления. И вот если посмотреть чуть левее, то рядом с плакатами будет находиться другая очень важная для нас работа. Это документация вольного хора, которая для нас является и в политическом, и в концептуальном смысле очень важной, потому что как раз-таки вольный хор, он отображает собой то, как через язык искусства можно солидаризироваться и сопротивляться. Сам хор — это собрание, где нету ярко выраженного соло, то есть любая или любой человек может приподключиться и петь вместе — это действительно солидаризирующая практика, но петь вместе в публичном пространстве — это не только практика солидаризации, но и практика сопротивления. Поэтому вот этот момент, когда наши тела поют вместе, они не только находятся вместе, но еще и противостоят и выражают протест вместе. Поэтому для нас это тоже очень важная работа. Мы видим, как инструмент искусства выходит в массы и становится важным инструментом и важным языком для выработки вот этих самых тактик сопротивлений.
А вольный хор на самом деле выходил?
Вольный хор выходил и выходит до сих пор в абсолютно разных городских пространствах, как таких ключевых городских пространствах, так и наоборот, что очень важно для белорусского протеста, периферийных. То, что бы мы назвали периферийные пространства, пространство, чья политическая составляющая неявно выражена, как, например, пространство двора, потому что двор — это то место, где встречаются приватные и публичные.
Тогда, раз мы заговорили о пении, есть еще одна выдающаяся довольно видеоработа. Это девушка в бело-красно-белом платье, которая сначала молча стоит на какой-то огромной площади, а потом начинает орать. И понятно, что в этом крике много и боли, и много энергии, и много ярости. А вот что это за перформанс, за что это за видео, расскажите.
Это работа Яны Шостак «Один крик за Беларусь». И действительно, Яна берет такую форму, всем нам известную, одну минуту молчания. Это форма такой тоже солидаризации в связи с какими-то трагическими событиями, но наполняет ее совершенно другим содержанием. Она фактически ее разрывает своим криком, потому что крик — это не только сигнал того, что события настолько экстремальны, что молчать нету никаких сил, но крик, если задуматься, это еще и довольно табуированное действие в публичном пространстве. Если кто-то кричит в публичном пространстве, и это не ребенок, то, как правило, таких людей стигматизируют как сумасшедших, как не в своем уме, то есть крик — это то, что не принято. И вот наполняя в публичном пространстве криком эту минуту, она, с одной стороны, говорит о том, что сегодня нет возможности молчать, но, с другой стороны, разрывает вот это безмолвное пространство площади вот этим своим криком. И действительно, это очень важный жест и одна из важных работ, потому что на этой выставке все работы соприкасаются друг с другом, как в звуковом, так и в визуальном смысле. Нету никаких коробок, нету никаких ограждений, потому что это как с публичным пространством. Ты выходишь в публичное пространство, и ты не знаешь, кого ты там встретишь. Голоса могут перекрывать друг друга, они создают не то что какофонию, но некую полифонию. И для нас это тоже было важно. И, в принципе, крик Яны Шостак, мне кажется, даже если ты не видел его, слышен с любой точки выставочного пространства, что тоже, конечно, крайне важно, то, что выбивает тебя из...
Люди вздрагивают и оборачиваются. А если про визуальные доминанты, то, безусловно, просто две бросающиеся в глаза — это черно-бело-черный огромный флаг, который развивается при помощи вентилятора, и это черная же скульптура диктатора без головы, которая
с одной стороны, картонная, и с другой стороны, напоминают нам все доминирующие памятники советской эпохи. И еще несколько красных пятен, таких мощных. Прямо вот, если смотреть на всю анфиладу, такие ступеньки красные и белое полотно, на котором такие огромные красные круги. Ну, давайте с флага начнем.
Это работа Соколовой, которая... И на самом деле интересно, что эта работа не является прямым политическим жестом. Хотя, конечно, когда мы видим ее в контексте этой выставки, естественно, контекстуально мы считываем это как обесцвеченный, реверсивный бел-червоно-белый флаг. И интересно, что в связи с этой работой я вспомнила, что есть работа другого художника, который находится как раз напротив этого флага, Владимира Громовича, который в какой-то момент изобразил БЧБ флаг как бело черно-белый, решифового цвета. И они перекликаются, и несмотря на то, что у Владимира эта работа была действительно политическим жестом, эта работа, она не является в строгом смысле политическим. Она не отсылает напрямую к бело-красно-белому флагу, как бы можно было бы подумать. Это более абстрактная работа, и скорее для нее важен вот этот элемент движения флага через вентилятор. И если вы заметите, стоит камера, которая в прямой трансляции отображает на телевизор движение этого флага, и мы видим просто постоянный, очень монотонное движение ткани, абсолютно лишенное смысла. А вот как раз работа «Призрака» Лысовашевич, она, конечно, является очень политической. И действительно интересно, что она очень здорово перекликается между собой с работой, посвященной архитектуре и истории Владимира Громовича, платформы Марины Напрушкиной, вот этими кругами Андрея Дурейко и видео за ней Алексея Толстого, потому что они как-то собираются и эстетически, и концептуально, и политически в один такой очень крепкий узел. И, безусловно, действительно, все очень верно, эта работа отсылает к тем самым монументам, которыми наполнены наши города. И мне кажется, здесь любопытно то, что Алла лишает этого монумента тела, как будто бы любое тело может быть вместо него подставлено. Но мне кажется еще любопытным в этой истории игра с материалами, потому что мы помним, что материал скульптуры — это всегда очень твердый материал, гранит, мрамор, а Алла делает это пальто из войлока. И, безусловно, войлок отсылает к Бойсу, но войлок также отсылает еще и к тому самому невидимому женскому труду. Как мне кажется, тоже это интересная такая оборачиваемость идеологическая. Оказывается, что это очень мягкая ткань, как и ткань идеологии.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Геннис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Геннис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Выставка современного протестного искусства Беларуси под названием «Каждый день». Экскурсию для нас проводит арт-критик, куратор Антонина Стебун.
А вообще выставка во многом про амбивалентность насилия, про то, как насилие может быть невидимым, неосознанным, как им пропитана вся наша жизнь. И насилие силовиков над народом – это одно из проявлений вертикали власти, вертикали насилия, которое вообще пронизывает общество. Я права в этом своем ощущении?
Да, одна из важных частей выставки – это механизмы насилия. И механизмы насилия мы назвали не случайно, потому что, с одной стороны, разумеется, мы не можем игнорировать тему насилия, потому что по количеству на сегодняшний день политических заключенных в Беларуси их больше, чем в России, а население в Беларуси всего 9,5 миллионов. И, в принципе, 0,5% населения Беларуси, просто цифры нам ничего не скажут, а вот, может быть, процент поможет понять. 0,5% всего взрослого населения страны за этот период времени были задержаны. Это огромная цифра. Но при этом мы очень хотели избежать первого эмоционального, эффективного взгляда на насилие, как насилие их против нас. Показать, как в течение многих десятилетий происходили процессы легитимации насилия не только на уровне армии, где существует неприкрытая дедовщина, но и, например, большой пласт работ у нас посвящены теме домашнего насилия, где мы связываем домашнее насилие, политические репрессии, потому что за 2 года до протестов в МВД вместе с негосударственными институциями разрабатывали передовой закон о противодействии домашнему насилию с включением разных международных и местных экспертов и эксперток, потому что статистика Беларуси очень похожа на российскую статистику. У нас каждая третья женщина подвергается домашнему насилию. И когда закон был разработан, именно президент был тем человеком, который похоронил этот закон, сказав, что хороший ремень иногда полезен для ребенка. И этот момент, как между собой связано политическое и домашнее насилие. Потому что, с одной стороны, домашнее насилие, оно является вот этим самым первым опытом насилия, где насилие становится нормой. Как и в случае с работой «Дамы удобные в быту», такой активистский проект, который как раз работает с темой гендерной дискриминации. Это работа без названия, серия из 4 инструкций. Она была разработана инициативой «Дамы удобные в быту» вместе с феминистскими инициативами для того, чтобы в прямом смысле показать эту связь через язык цифр, через текст домашнего и политического насилия. Но мне кажется, есть и другие работы, как, например, мне кажется, работа «Манифест» Марины Напрушкиной или ее прекрасная работа более ранняя, по-моему, на 2011 года, но я могу ошибаться сейчас в дате. Такая раскраска «Мой папа президент, что он делает на работе», когда через такой очень легкий жанр, кажется, такой жанр развлекательной раскраски, на нас обрушивается вот обратная сторона политики, которую мы всегда игнорируем, а именно сторона полицейского насилия по отношению к любым задержанным, не только по политическим причинам. Или, например, манифест Марины Напрушкиной, он тоже, безусловно, о том, потому что она пишет «Я хочу президентку, которую тошнит
это
от насилия».
Это лучшая, вообще-то, работа в этом блоке. Концептуальная, прекрасно, опять же, сделанная графически.
Я помню хорошо отдельные фразы из этого манифеста, но тут очень важно еще сказать, что этой работы есть контекст, что, в принципе, Марина отталкивалась от другого, очень известного и в политическом, и в художественном контексте работы Зои Леонарди 92-го года «I want to die as a president». Когда она отталкивается от этой работы, она включает белорусские протесты и ту проблематику, которая связана с белорусскими протестами, не только в национальный контекст, но прежде всего в интернациональный контекст, показывая, что те проблемы, с которыми сталкиваются протестующие, общество белорусское, оно очень характерно для общества в целом. Может быть, как бы драма, конфигурации разворачиваются по-разному. Но вот этот момент, что у нас есть прекрасный лозунг в протестах «Из черной резины сделанная власть». Это с строчкой из песни панк-группы «Контра эль контра». И мне кажется, что вот эта вот фраза, она очень хорошо отображает вот эту вот неприглядную изнанку власти. И отсюда идет эта нормализация насилия, поскольку власть, государство в каком-то смысле может быть понято, да, в таком ключе, как аппарат насилия. Особенно и в Беларуси, мне кажется, очень хорошо видно. Поэтому, мне кажется, так важны строчки Марины Напрушкиной о том, что «я хочу президентку, не экономистку». Я могу прочитать весь его. «Я хочу женщину-президентку, президентку-домохозяйку, уборщицу, учительницу, медсестру, повитуху, безработную, пенсионерку, без детей, многодетную мать-одиночку, женщину, которая любит других, президентку в юбке, в штанах, в спортивном костюме, которая не говорит о нации, которая не легалка, у которой не белая кожа, у которой родные друзья не говорят о нации. Я хочу президентку, которая не скрывает, что пьет, употребляет наркотики, страдает депрессиями, не скрывает, что она боится остаться одна. Я хочу президентку, которую тошнит от насилия, которая понимает, что наказание не работает. Президентку, которая вынуждена была воровать и торговать своим телом, ночевала на улице, которая не пойдет служить в армию, не станет милиционеркой, высмеет стукачество, уволит КГБ, президентку-художницу, актрису, музыканта, безденежную поэтку, президентку, которая слушает, президентку, которая не говорит на белорусском, которая не говорит на русском, которая немая, которая знает, что язык — это власть, что язык может нести насилие, президентку, которая не обругивает народ, президентку, которая не строит себе дворцов, атомных станций, не устраивает парадов, президентку, которая с рождения... И вот там дальше есть прекрасная фраза о том, что я хочу президентку, не экономистку, потому что государство — это не обогащение, а забота прежде всего о слабых. И вот это, мне кажется, тоже очень ключевой момент понимания власти не как привилегии. И выстраивание этих самых инфраструктур забот как политическим действием, оказывается очень важным, потому что у нас есть другое концептуальное важное поле, которое называется «живые и уязвимые». Это термин, который мы взяли из тюремных воспоминаний ЛГБТК-активистки Вики Беран, из ее тюремных дневников. И вот то, что мы живые и уязвимые, дает понимание того, что мы должны солидаризироваться. Нам нужно выстраивать те самые инфраструктуры заботы, о которых говорит Марина Напрушкина, чтобы наши хрупкие тела могли выходить на улицу, могли участвовать в повседневной жизни и в политической жизни. И вот эти моменты, они, мне кажется, крайне важны. И если задуматься вообще над протестами, то начало недовольства были как раз связаны не с политическими вещами. Люди начали солидаризироваться, когда поняли, что в борьбе с коронавирусом государство им никак не поможет. Интересно, что начиная с апреля 2020 года белорусская статистика смертности каждый день выдает цифру не более 10 количества смертей. И никогда больше. И люди начали солидаризироваться, они начали создавать низовые инициативы взаимопомощи, помощи врачам, помощи больным, начиная от того, чтобы шить костюмы, шить маски. Какие-то рестораны давали скорой помощи возможность просто бесплатно приезжать, забирать еду. И я думаю, что вот это вот, с одной стороны, казалось бы, не политическое действие, которое на самом деле является политическим, как низовые инициативы собираться и помогать друг другу, и создали и были вот этими выстраиваниями вот этих самых инфраструктур забот, и стали вот эти первыми политическими организациями, которые впоследствии выросли в протестные акции.
Антонина, есть три необыкновенно красивых видео. Первое — это такой, я бы сказала, издевательство над миром гламура, который вписан в мир посттоталитарных практик. Это девушка на шпильках-каблуках, которые представляют из себя красные звезды. Можно вполне себе представить гламурную какую-нибудь даму, которая в таких туфлях ходит, но эта звезда, она просто колет ей пятку, и понятно, что это невыносимая пытка.
И это бешено странно, конечно.
Это тоже Алла Савашевич, чью работу мы уже обсуждали, вот работу «Скульптурную призрак». И это тоже очень простой жест, потому что, мне кажется, он понятен и без любых интерпретаций. Как раз такие туфли, они, конечно же, идеологичные, это, конечно, про власть, про идеологию, в которых жутко неудобно не только пятки, но и вот этому железному ободку находиться в них совершенно невозможно. И мы в прямом смысле видим, как наши тела протыкаются вот этой метафорой.
Труд пытки.
Это правда.
Всей практикой вертикали власти, которая в том числе и мир красоты призывает и таким образом принуждает женщину быть пытаемой.
Я, кстати, никогда не думала, но тут есть еще, конечно, такой важный момент, что уже на протяжении многих лет именно президент Республики Беларусь выбирает мисс Беларуси.
Еще один проект видео, которое я считаю необыкновенно прекрасным, этот плакат может стать причиной моего задержания. Это девушка, которая разворачивает этот плакат в вагоне метро и с ней коммуницирует окружающие. Кто это придумал и как это снято?
Ульяна Невзорова — это совершенно молодая художница из Беларуси, которая в дни протестов сделала такую акцию. Интересно, что изначально это был гражданский акт. Она спустилась в метро и сделала это в тот момент, когда нам сложно четко провести границу между гражданским высказыванием и художественным высказыванием. Мы видим тело художницы, которая разворачивает этот плакат. Это вот это самое живое, уязвимое тело, которое, тем не менее, оказывается очень сильным. И находясь в этом вагоне метро, где едут абсолютно разные люди, люди, которые не готовы к тому, что сейчас будет разворачиваться какое-то политическое действие, хотя мы привыкли, что в любом публичном пространстве может возникнуть политика, но от вагона метро мы меньше всего этого ждем. И эти люди не могут покинуть это пространство, пока едет этот вагон метро до следующей станции. Они вынуждены каким-то образом реагировать. Она просто создает ситуацию, где происходят какие-то реакции людей. И, безусловно, сам плакат, то, что этот плакат может стать причиной моего задержания, является тоже важным политическим высказыванием, когда любой плакат, без разницы, что на нем написано, пусть даже белый лист бумаги, мы знаем, когда людей арестовывают и дают уголовные наказания за белые листы бумаги, вывешенные на окнах, может быть причиной задержания. И то, как она сгущает политическое высказывание внутри совершенно маленького публичного закрытого пространства, это тоже очень важно. Я думаю, что на самом деле это одна из самых сильных акций внутри белорусского протеста и протестного искусства 2020-2021 года, еще и потому, что при всем том, что мы видим ее одиночную фигуру, это абсолютно не героический перформанс, это не абсолютно не героический акционизм, как бы мы могли бы сказать про Павленского, да? Она не противопоставляет себе обществу, она оказывается внутри него. Абсолютно разные люди, и она среди них. И она достает этот плакат, она дидактически не обращается к людям. Она представляет себя и этот плакат, и больше ничего. И это, мне кажется, поэтому это такой сильный жест.
Еще одно видео кажется мне совершенно прекрасным. Это проект, который посвящается тюремному художнице, да, Наде Саляпиной. И мы просто видим, как человек моет голову, да? Но это безумно красиво. Как это было придумано и как это сделано?
Ну вот как раз Надя одна из тех художниц, которые отсидели 15 суток. Ее судили за участие в акции «Искусство режима». И здесь она делает эту инсталляцию «Кукольный домик». Среди них, да, есть вот это вот видео о мытье головы. Потому что, мне кажется, для Нади Саяпиной опыт тюремный оказывается не только опытом максимальной фрустрации, но и опытом поддержки и сестринства. Они вместе рисуют, они вместе играют, они вместе что-то делают. И, в частности, они вынуждены решать абсолютно тривиальные бытовые проблемы, как, например, мытье головы. И мы знаем, что мытье головы – это максимально интимный жест. Каждый из нас, кому угодно, мыть голову не позволят. Но в ситуации тюрьмы, вы видите этих людей первый, возможно, раз в своей жизни, у вас нет другого выбора. И вот эта максимальная забота друг о друге проявляется вот в этом мытье головы из бутылки. И, безусловно, Надя переводит этот опыт максимально его, ну не то что театрализируя, это не то слово, но, наверное, максимально показывая вот этот момент заботы, убирая вот все окружение, весь контекст, снимает этот процесс, как одна за другой девушки моют ей голову. И, безусловно, это фактически мытье головы, как я уже говорила, не только интимный, в каком-то смысле и сакральный процесс. И он действительно завораживает. Но и завораживает еще и тем, что это как раз-таки вот эта самая структура заботы друг о друге, что мы можем делать то, о чем я говорила, про этот важный термин «живые и уязвимые», о том, что мы настолько нуждаемся в поддержке друг друга, а ведь долгий период времени, когда белорусское общество описывали прежде всего как максимально атомизированное, разобщенное общество. И один из знаменитых лозунгов «Мы не знали друг друга до этого лета», он действительно, вот этот момент знакомства людей друг с другом и солидаризация, она оказывается крайне важным, в том числе и не обязательно на политическом смысле, но и в очень личных вещах, когда мы видим друг перед другом людей. И да, мне кажется, что действительно это видео, оно очень сильное, оно очень эмоционально захватывает, даже в каком-то смысле, если ты не знаешь контекста, оно может оказаться даже очень медитативным. Между контекстом и медитацией происходит этот самый разрыв, который тебя ошеломляет, мне кажется.
Там, конечно, надо понимать еще, что это не под душем мытьёт. Мытьё из бутылки,
да,
потому
да.
что воды-то нету.
И там и горячей воды нету.
А очень красивая работа под названием «Бессмертен». Это такие кубики наклонные, что ли. Каждая буква отделена, но фоном этой буквы являются истории мучений. И это какие-то цитаты старой иконописи. И, в общем, такая очень бьющая по нервам работа. Кто это сделал?
Это работа Михаила Голина. И тут еще очень важен контекст, потому что слово «бессмертен» выбрано не случайно. «Подвиг народа бессмертен» — это фраза, которая как раз-таки выполнена из этих самых красных цветных букв на площади Победы, площади Перемоги в центре города. И фактически Михаил изымает из всей фразы «только бессмертен», и мы оказываемся в таком подвешенном состоянии, мы не понимаем, кто бессмертен. И отсюда вот этот красный свет букв, и да, Михаил связывает это с вот этими средневековыми изображениями пыток, страшного суда или кругов ада, и мы тоже до конца не можем понять, кто же кого пытает. То есть, с одной стороны, вот эта фраза «бессмертен», которая отсылает нас к какому-то вневременному, вечному параметру, а с другой стороны, вот эта вот череда пыток, которую мы видим, они, конечно, тоже нас очень сильно разрывают и эмоционально, и, конечно, концептуально тоже.
Меня очень интересует вот этот довольно нежный проект. Такая черно-белая инсталляция, которая открывается словом «ложь» или «фолс», которая...
«Форс», «фолс», «фальш». То есть «сила», «ложь» и «фарс». Это работа Жанны Гладко, которая состоит из нескольких проектов, но которые вместе совершенно чудесным образом складно друг с другом работают. Жанна живет на Партизанском проспекте, и в какой-то момент она взяла стекло, нанесла прозрачной клейкой основой вот эти три слова «сила», «ложь» и «фарс». Поставила камеру, которая фиксировала, как протестующие ходят, как едут автозаки, как людей захватывают. И постепенно пыль всех этих событий медленно оседала на клейкую основу, а ветер сбрасывал все, что не было наклеено, и постепенно эти три слова проявлялись. И мне кажется, это такой очень важный момент, как говорит у Жанны, есть такой термин «экзистенциальная пыль», ничто не исчезает. И иногда для того, чтобы что-то проявилось, нужны вот эти самые незначительные усилия. Кстати, возвращаясь к названию выставки, выставка и называется «Каждый день». Это не только лозунг, который протестующие выкрикивают, давай такое своеобразное обещание, что на завтра ничего не закончится. Он одновременно и обещание, и поддержка. Но это еще и понимание того, что твое участие в политическом процессе никогда не может быть закончено. Ты никогда не можешь уйти с некой мифической, там, метафорической площади с чувством хорошо выполненной работы. В нормальной ситуации не обязательно это сопряжено с экстремальными выходами в публичное пространство. Политический процесс — это то, где ты должен участвовать каждый день. И мы разговаривали с нашими коллегами из Украины, интересную мысль они тоже сказали о том, что для них Майдан — это не одноактное событие, а процесс, который происходит с 90-х годов по настоящее время. Для них Майдан не закончен. Поэтому, возвращаясь к работе Жанни, вот эта вот самая пыль, которая каждый день медленно оседала и проявлялась почти монотонно, она тоже оказывается очень важна. Она обретает совершенно другой политический смысл.
Ну, вообще, украинские ваши зрители, с которыми я говорила, они страшно гордятся, что этот огромный и очень впечатляющий проект стал возможен именно в Киеве. А он где-то мог бы быть еще возможен?
Наверное, он мог бы быть где-то еще возможен, но тут действительно у нас есть такая связка с тем, что Майдан для Украины еще не законченный процесс, поэтому, мне кажется, еще живы воспоминания этих событий. Поэтому, разумеется, вот эта эмпатия и сопереживание, она явилась очень важной частью, почему эта выставка именно здесь стала возможна. Потому что действительно, в принципе, выставки, посвященные белорусскому протесту, их очень много по всему миру проходит, но они зачастую очень иллюстративны, где искусство просто является иллюстрацией к событиям. И мне кажется, что это очень плохо для искусства. И не только для искусства, но и для политического процесса тоже, потому что это не цепляет. Это скорее просто заставляет монотонно пройти, и все. Я думаю, что, наверное, еще страны, в которых могла бы быть такая выставка, могу предположить, что это, наверное, могла быть Литва, потому что у нас очень близкие связи с ними, Польша, потому что тоже у нас есть вот эти самые близкие связи, но Тут я должна вообще, на самом деле, поблагодарить «Арсенал», потому что команда «Арсенала» — это очень редкая история, когда большая институция дает себе практически полную свободу и не вмешивается в процесс никаким образом. Это огромное счастье — чувствовать такую поддержку.
Выставка современного протестного искусства Беларуси под названием «Каждый день». Киев, главный выставочный зал города «Арсенал», рассказывала куратор Антонина Стебур. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, комментируйте.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.